от 2 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
И вот перед тем, как отдать слово Михаилу Михайловичу Ходоренко под час милитариста, маленькая ремарка по сообщениям прошлого часа. Ужасно интересное сообщение пришло от абонента Мегафона, номер 926-338-7108. А что, Россия стала стороной конфликта на Донбассе? Ну, наконец-то, маразмат, не знаю, что такое вообще говорят маразматик, Сатановский сознался. Почему нам должны фашистующих выдавать? Как я понимаю, сочувствующие фашистующим в данном случае в их пользу пытается работать. Я вам сейчас расскажу, абонент Мегафона с номером, который я вам сказал. Дело в том, что нацисты, которые ведут нацистскую пропаганду, а бандеровская пропаганда, она, безусловно, нацистская. Ведут ее не просто, они пытаются в рамках практического применения огнестрельного оружия, в том числе артиллерии, по живым людям, бить по ним именно как по русским. Ватникам, колорадам, русским. За это они их пытаются уничтожать, хотя они граждане Украины. Они закрывают кислород русскому языку на Украине с безумным нарушением всего, что принято в Европе и где угодно, это на самом деле нормальный нацизм. Ну, нацизм – это не фашизм итальянский, испанский, это национал-социализм. Социализма там уже нет, национал-капитализм с воровством, но нацистского толка. Если в этой ситуации русских не будет защищать государство, которое называется Россия, хорошо, не только русских, русскоязычных. Памятники наши, которые взрывают, поганят, позорят. Неважно, они относятся к истории империи или к истории Советского Союза, или к современной украинской истории. Просто за могилы своих солдат, ну, это казус белли, это вообще-то положено вполне воспринимать как некий повод для войны. А уж зато, ну, я представляю себе, да, турок, туркоманов там начали вырезать поголовно в Ираке или в Сирии. Будет ли воевать Эрдоган? Будет. Американцев начали вырезать поголовно или обстреливать где-нибудь, неважно где. Ни один американский президент не сможет отказаться от удара по этому месту. А как? Если наших людей убивают за то, что они говорят на русском, или преследуют, то я не очень понимаю, а вы про что? Значит, в таких случаях объявляются врагами народ, что называется, эти самые фашистские организации, их организаторы, их спонсоры, их участники. Участники АТО, в частности, участники АТО на Украине, вот этой как бы антитеррористической операции. Их разыскивают, их ловят, их предают суду, их сажают. В случае Израиля с Эйхманом вообще казнят. Бандеру уничтожили сильно после войны. Не на территории России, не на территории Советского Союза. Вот за все хорошее. Прям, да, Судоплатов, специальная была операция. Вы это не понимаете? Вы считаете, что ополченцев, которые стояли там вот за этот русский мир, надо выдавать стране, которая наш враг, сегодняшнюю ее власть, чтобы их там пересажали по тюрьмам? Уважаемый абонент Мегафона, номер 926-338-7108. А вы уверены, что вот вам не надо жить не в Москве и области, а, например, там, где фашизм популярен сегодня? Латвия, Эстония, действующая Украина, наконец, Канада, где масса такого рода людей жила. Вы извините, пожалуйста, я украл у Михаила Михайловича Ходоренко некоторое количество минут, но вы прям меня очень сильно изумили. А может, вами ФСБ должно заниматься, а не девочка из Зимбабве? И масса разного интересного будет обнаружено.
Евгений Иванович, на всех хватит, мне кажется, внимания компетентных органов.
Я бы надеялся, чтобы на адвокатствующих, на людей, адвокатирующих фашизм, у компетентных органов находилось значительно больше времени, чем вот на все, что мы описывали в прошлом части. Михаил Михайлович, извините, очень взбесил человек. Ну, просто совсем. Я понимаю, конечно, что у нас такая свобода и демократия, кто выйдешь на лоток книжный, как будто вермахт взял Москву, но не до такой же степени.
На этом часе мы немножко поговорим о Сирии, тем более я только что вернулся оттуда, и поэтому...
Вы были в Сирии?
Да.
Ну, бывает такое.
И поэтому буду рассказывать, ну, как это было написано в книге Бориса Житкова, что я видел. Была такая книга, был такой автор, но это в основном, наверное, уже старшее поколение помнит, поскольку иногда вот всё-таки некоторые книги очень сильно забываются. Вот когда случилась катастрофа Ту-154 под Адлером, естественно, все журналисты об этом много писали, правильно? Угу. Ну, хочешь, не хочешь, иногда руководство издания там ставит задачу написать и так далее и тому подобное. А потом еще была же катастрофа Ан-26, который вылетал с Квайриса, это аэродром под Алеппо, не долетел до Хмеймима, катастрофы, погибшие. Ну, опять пришлось очень многим писать на эту тему, потому что, ну, опять-таки, события, как мимо него пройдешь. Ну, в том числе и мне приходилось на эти темы писать. Ну, и вот когда тебе предлагают, ну, вот полетишь на 154-м по этому же маршруту, что и тот самолет. Или, например, на Ан-26-м тоже полетишь с Квайриса в Хмеймим на самолете этого же
типа.
Какие
проблемы?
Да, ну, какие проблемы? Опять-таки, заходишь и летишь. Угу. Вот. А там, что уж там, шевелится там у тебя что-нибудь где-нибудь или не шевелится, это уже вопрос другой. Ну, когда наш, например, самолет подлетал к Хмеймиму, то в воздухе его уже встречали боевые вертолеты, а на земле работали средства ПВО авиабазы.
Ну, а что, ПВО против кого?
Что само по себе говорит, угу. Что мы прилетели там, ну, далеко не на Мальдивские острова, правильно? А средства ПВО – это, ну, те же панцири, например, а панцирь же он способен перехватывать и ракеты.
А-а-а.
То есть ничего напрасно у военных не бывает. У них там логика где-то везде присутствует. Поэтому если по самолету запущены, например, зенитные ракеты, то, в принципе, панцирь с ней справиться может.
А там действительно резко происходит эта глиссада, она очень резко вниз. Сначала на большой высоте летит, а потом резко снижается и садится. Не так, как в обычных условиях.
Вот не успеешь ничего рассказать, а вопросы уже заданы. Опять-таки, смотря откуда заходить на посадку. Если с моря, так вроде как и ничего. Потому что, в принципе, авиабаза Хмеймим от береговой черты, она сравнительно далеко. Только мелькнула береговая черта, там дома, латаки, вдруг раз, и уже это первая плита взлетно-посадочной полосы. Ну, на мой взгляд, сравнительно недалеко. Это если с моря заходить. Но, опять-таки, как ветер, правильно? Какой ветер? Откуда? Посадка ведь иногда с разных направлений осуществляется. А что касается вот всяких резких заходов и снижений, то это больше относится к аэродрому Квайрис под Алеппо, куда мы вот летали с Хмеймима на военно-транспортном самолете Ан-26. Он долетел почти до Квайриса на высоте там 6-6,5 тысяч метров, ну, точнее сказать не могу, сколько было. Уже над самим Квайрисом выпустил шасси, примерно на этой же высоте выпустил закрылки, и прямо на аэродромом начал вот так кольцами, как коршун, кружить и спускаться, причем ну, достаточно резко. А нас перед этим предупредили, что типа самолет не падает, он так садится. Вот, чтобы так народ...
То есть можно было перепутать.
Да, чтобы народ так не тревожился. И я хочу сказать, что у меня лично очень большой опыт, вот личный опыт полетов на военно-транспортной авиации, всех типов самолетов советского времени еще, в том числе и Ан-26. Но вот с такой вертикальной скоростью я еще ни разу не садился в самолете. Ну вот думал, сейчас то ли уши отлетят, то ли они вместе с головой отлетят. Но, тем не менее, пилот посадил вот Ан-26 на Квайрисе столь мастерски, или, как правильно говорить, мастерски, правильно, мастерски, вот так да. Правильно надо говорить. Uh-huh. Но в обиходе обычно все люди говорят мастерски.
Их русский язык сложный даже для носителей.
Наших людей не переделать.
Ну, конечно, лучше переделать язык. Да.
Вот иногда и переделывают же. Да, вплоть до того, что кофе, оно ведь стало оно, правильно. Ведь был раньше
он. Пора уже было закрепить эту норму.
И вот прямо ее там гвоздями 200-миллиметровыми и прибили эту норму. К животворящему древу русского языка. Но пилот посадил самолет так здорово, что если бы вот был там налит стакан воды, то, наверное, бы там он не разлился ни капли, поскольку такое мягкое касание, что это удивило. Собственно говоря, и также он произвел и обратную посадку на аэродроме Хмеймим. Что еще следует, наверное, сказать вот про полеты и перелеты? Когда вылетали с Квайриса, была уже полная, так сказать, темнота, а в Сирии сейчас просто прекрасная погода, надо прямо сказать, что днем 25 градусов.
То есть весна вовсю.
Ну, не то, что весна, там, уже апельсины на автопогрузчиках развозят.
Вот. Средиземноморье же. Ну,
конечно. Да, конечно. Ну, благодатнейший климат, благодать, все зеленое, цветы, все растет, все цветет. И ночью там еще немножко прохладно, поскольку это весна. Необычайно красивые закаты, необычайно звездное небо. Вот иногда думаешь, господи, ну что в таком благодатном краю люди воюют?
Что делить?
Вот да? Так. Uh-huh. Вот иногда даже вот такой вопрос возникал. Ну вот, когда самолет военно-транспортной авиации вылетает ночью, например, ну с того же самого Квайриса, например, то в самолете ни одна лампочка не горит. Ну, чтоб ни иллюминатор не светить. На улице темно, от греха подальше, да, и в самолете, ну, полно. Ну, чернильная темнота. Также и когда в Москву вылетали уже на 154-м Б-2, это модификация, то 154, вылетали в Москву, то тоже в салоне полная темнота, полная. Ни одна лампочка не горит, чтобы там ни окошки не светились, ничего. Ну, потому что там какой-нибудь басурманин там будет крутиться вот где-нибудь. Ведь uh-huh. не предугадаешь же, чтобы вот так вот с точностью, как говорится, до одного человека.
А через Сочи летели или напрямую?
Напрямую. Оба раза напрямую. Uh-huh. Первый раз летели по длинному варианту, то есть через Иран, Ирак и посадка на Хмеймиме. Второй раз по короткому, через Турцию. Ну, это даже по телефону можно определить, по телефону там, что типа вас приветствует там Турция, на территории Турции, ну, как обычно, смс-ки светятся. Uh-huh. Вот. Но на самой авиабазе, конечно, никакой мобильной связи нет, она там глушится. Почему? Потому что, ну, это и правильно.
Бойцы начнут
начнут разговаривать, uh-huh. фотографироваться там
хвастаться,
и так далее.
Да, там ракетками,
поэтому... А, кстати, наши люди, они очень ведь трудно поддаются разного рода убеждению, типа вот этого нельзя, да ему пять раз скажешь, нельзя, проинструктируешь ведь. Ну, я по своему командирскому опыту говорю.
Необходимые действенные меры. Да,
и проинструктируешь. Угу. И заставишь пять раз расписаться в разных там актах, там, ведомостях, значит, и что нельзя делать того, нельзя делать этого. Ну, и все равно же, елки-палки. Ну, вот каждый год инструктируем, нельзя там пить, например, этиленгликоль. Там. Ну, пьют же, елки-палки, потому что он красивая жидкость по виду. Или антифриз красивый, с приятным запахом. Ну, почему стаканчик не дернуть, правильно? Uh-huh. А что после этого начинается полный распад внутренних органов? Ну, это уже как-то, меньше заботит. Или, например, во время воинских перевозок там, в железнодорожных эшелонах, ну, пять раз заставят людей расписаться, что нельзя вылезать на крышу вагона, правильно? Ну, почему нельзя? Потому что если контактная сеть, она даже на расстоянии бьет, а там... Человек в уголь превращается.
А дым как в бумбараше.
Пять раз расписался и все равно залез. Ну вот. И все равно залез и поражен током. Потому что наши люди, вот кто, вот опять-таки, мы эту фразу произносили на часах милитариста, и она звучит так: тот, кто командовал ротами, никаких сомнений в качестве нашего народа населения не испытывает. Ну, поэтому.
А еще молодые балбесы это вообще ужас.
Да, да. Ну вот, все-таки так какой-то элемент, ну, может быть, даже образный, там, нагайки, он в этом плане крайне для нашего человека это благо. Вот.
Вот немного тоталитарности. Да.
Нет.
Ну, чуть-чуть.
Самую малость. Потому что как-то без такого бодрящего удара по заднице как-то и приказания все плохо выполняются. Угу. Вот надо прямо сказать. Нет, сейчас, вероятно, у либеральной общественности вот мои слова вызовут бурю возмущения.
Уже вызвали.
Да, кстати говоря, вот иногда вот пишут там комменты, там, ах, вы такие эксперты, там, и слово эксперты перевирают, начинают это что-то оскорбительное писать. Я им в этих случаях, мне все время этим людям хочется сказать так, могучий человечище, обязательно допиши свое звание, военное образование, должность, где служил, какие, и самое главное, как иногда говорят, а вы по каким вопросам специалист? А по всем, да?
По всем, широкого профиля. Даже,
вот. Угу. И когда ты это все допишешь, может, тебе и неудобно гадости будет нам писать, значит, это в этих комментариях, потому что, ну вот с этого ведь все начинается, правильно? Потому что, а вы по какому вопросу специалист? Да не по какому.
А вдруг выяснится, но, что по
да,
всем.
Да, но гадость. Или по всем, или не по какому. Не, но...
хамство в комментариях считается допустимым почему-то.
Да,
ну,
вот анонимные же комментарии.
Да, анонимные. Потому что вот это мы-то на виду, а он нас стреляет из дерьмомета длинными очередями, там, укрывшись за бетонной стеной там, 1.5 метра, армированного железобетона.
Анонимность страшно укрепляет наглость.
Да, ой, мне просто необычайно. Но все-таки вернемся к делам сирийским. Теперь что еще хочется отметить в этом плане? Несколько слов сказать о авиабазе Хмеймим. Вот когда некоторые, ну, вообще-то в этих словах, вот демократ, либерал, нет ничего плохого. Они просто в России превратились в разновидность каких-то могучих ругательств. Вот.
Ну, уж люди, которые так себя называли, они не могут ничего другого вызвать, извините.
Ну вот, авиабаза Хмеймим. Собственно говоря, в 2015 году осенью, когда вот все это дело начиналось, ну там, собственно говоря, был провинциальный аэропорт имени Басиля Асада. Но сейчас там уже столько сделано, вот столько вложено, столько вот, ну, вот там настоящие улицы с названиями даже, например, улица Героя России Пешкова, улица Героя России Филиппова, например, там улица есть. Или, например, Большая Козловская, там Складской переулок, и даже такая улица есть.
Какая
вот.
Прелесть.
То есть там есть, там есть памятники даже вот уже, там есть памятные знаки, там есть церковь уже, и священник отец Виталий, с которым даже успели познакомиться. Вот, клуб там все. Конечно, вот придраться можно к чему хочешь. Правильно. Вот как вот...
Даже к столбу говорят.
Да, да. Что типа не так покрашено, не так ровно стоит. Конечно, там еще есть пределы, вот, как говорится, есть возможности для совершенства. Ну, безусловно, есть. Техники туда столько уже привезено. Одних автомобилей там, боже мой, сколько. Уже модернизировали там и светотехническое, и радиотехническое оборудование, и расширили там взлетно-посадочные полосы, и увеличили стоянки, и оборудовали всю эту авиабазу в инженерном отношении, в том плане, что первое время там самолеты же просто на открытых стоянках стояли, и личный состав, который был размещен в модулях, он, ну, не был никак защищен, там, например, от огня стрелкового оружия, осколков. Сейчас сделали так называемые габионы, это такие корзины из такой мелкой решетки, которая заполнена там
модернизированные фашины.
Да.
И вроде тех, из которых...
Турок их называли
вот,
раньше.
Багратионовые флеши вот из таких строили в полевых условиях, только с другими материалами.
Да, ну это уж на совершенно другом уровне. Фашины – это связка таких прутьев, которые вот когда, например, толпа с дикими криками подбегает к крепостному рву, а там раз – ров глубиной 4 метра. И что делают атакующие? Они забрасывают связками хвороста вот эти фашинами этот ров, а потом молодецки через него перебегают.
Но это такие дедушки современных габионов. Да. Ну, в общем, история оттуда.
Да. Вот почти все закрыто. Где надо, там уже и мешки с песком, и, опять-таки, жилые административные здания. Ну и вообще вот эта авиабаза производит впечатление, ну, такого маленького города, я бы так сказал. Там движение, постоянно осуществляются взлеты, посадки самолетов. Как говорят ответственные лица, идет напряженная боевая учеба. Вот так они говорят. Вот, самолеты сейчас там только, в принципе, все современные: Су-34, Су-35С, Су-30СМ и Су-24М2. Несмотря на то, что это вроде как дедушка русской авиации, Су-24, но он уже модернизирован до такого уровня, что, в принципе, ну, позволяет решать все поставленные перед ним задачи. То есть, если бомбит, то бомбит достаточно точно. Вот. Вот, собственно говоря, такие впечатления от авиабазы. Ну, и там кипит жизнь. Единственное, что может, на что можно вот на что можно пожаловаться? То, что, например, я там 2 суток не спал. Почему?
И вначале, было интересно.
Вначале небольшое лирическое отступление. Когда еще на заре своей туманной юности служил в главном штабе войск ПВО, вот мы знали все индивидуальные черты вот офицеров нашего управления. А они заключаются так вот, с кем можно ездить в командировку, а с кем нельзя.
Храпят?
Да, вот. Причем есть же люди, они храпят так, как примерно авиационный двигатель АЛ-31Ф, ну, на взлете в режиме форсажа. Вот. Ну, нельзя с ним спать.
Да, ты не заснёшь.
В одной комнате. Тем более, точно. Ладно, если бы храп этот был, ну, прямолинейный и равномерный. Нет, он же, значит, как автомобиль начинает там газовать, как на подъеме, правильно? То затихает, то опять газовать. То есть никак не приноровиться. Это одно, что вот, если попадется хоть один храпун, он даст такого жару там. А нам такой попался.
А вас поселили как-то в совместном, да?
Ну, там 5 типа. Кроватей в сравнительно небольшом пространстве, ну, и больше там ничего не было, кроме, как ни странно, вот кондиционера. Там кондиционер есть
без везде, него нельзя.
Потому что там без него невозможно. Ну, и плюс ко всему, ведь есть и ночные полеты, и ранние, и утренние. И так
довольно
далее.
Громкие, да?
Не то, что громкие, это вот кажется, что самолет там гражданских авиалиний взлетает громко, но по сравнению со взлетом там Су-24 или Су-34 гражданский самолет взлетает в полной тишине. Вот, в этом плане тоже. Ну, но все-таки храпуны, на мой взгляд, страшнее. Потому что вот к этому бедствию взлет-посадка еще как-то можно приспособиться. К храпунам уже не приспособиться никак. Ну, опять-таки, что еще следует, наверное, сказать, что, конечно, ну, возможности для совершенствования там, безусловно, есть. Зацепиться там может, за что-то может и можно. Лично я там не увидел ничего такого особенного, ну, чтобы меня, вот, например, как это...
Покоробило.
Покоробило или вывело из себя. Ну, пришел, например, умываться, а там все занято. Там,
господи.
Опять-таки, ну, летный и летно-технический состав готовится к очередной смене, умывается. Но я постоял. Думаю, да ладно, приду попозже. Пришел попозже, опять все занято.
Новая смена пришла.
Думаю, не буду мыться. Потом, вспоминая зарю свою туманной молодости, как я говорю, когда вот служил на южном берегу Белого моря. У нас там не то, что горячей воды, у нас холодной воды не было там в дивизионе. И вот чтобы помыться офицеру с утра, вот надо было идти в казарму к солдатам, где там, ну, все-таки к солдатам-то надо какую-то воду провести. Ну, а солдатам-то не очень удобно мыться, если тем более ты, например, заместитель командира дивизиона по вооружению. И думаешь, а, так, от бани до бани. И ничего, нормально, потому что...
Опять-таки... Вот такие вот суровые довольно-таки условия, ну, если вот сейчас подумать.
Нет, да? Вот по сравнению с теми, которые были у нас тогда вот. Вот когда вот
это рай.
Так это вот в авиабазах мимо, это же просто рай, там все есть. Там и горячая, холодная вода, все, там, все сантехнические устройства, души там, все это имеется.
Всё хотя это имеется. Ведь Шойгу вспоминал, как рекомендовали, чуть ли не землянка в три наката, туалет ров закрываемый известью.
Да, и целая туча мух еще надо добавить, и ветер, и чтоб песок на губах скрипел, и чтоб свирепствовала дизентерия, как примерно на полигоне Сарашиган. Но чтоб люди... Нет, опять-таки, война сама по себе мучение. Не надо вот создавать каких-то вот дополнительных трудностей в этом плане. Да, тебя там, как говорится, ты рискуешь жизнью, тебя там могут это убить, ранить, но при этом должен быть все-таки душ. Вот.
Да, вот, Михаил Михайлович, да. Ну что, сейчас сделаем-то небольшую паузу, послушаем новости. Евгений Иванович, как вы считаете, пора?
Как вы скажете.
Давай.
Если убить, то Помытого, если новости, то Алексей Несахаров. Желательно, если можно, лишь что-нибудь позитивное, а то я тут нагнетаю уж.
5-5-3-3, весь Лёшка сообщений.
От двух до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
И мы возвращаемся в студию. Михаил Михайлович Ходорёнов в гостях. 5-5-3-3-весть для ваших вопросов и сообщений. Михаил Михайлович.
Ну, начнем, наверное, с каких-то веселых моментов, прежде чем перейти к Сирии. Все-таки вот лично на меня произвела большое впечатление встреча. Это хоть и не по нашей кафедре, но все-таки, ну, может быть, даже и отчасти по нашей, потому что все-таки протокол, этикет надо соблюдать везде. А вот когда встретились Трамп и Макрон, ну, мне не вот это напомнило только сцена из одного фильма «Иван Васильевич меняет профессию».
Здравствуйте, царь. Очень приятно, царь.
Или
никакого протокола.
Царь und Grosser König Иван Васильевич. Ну, вообще-то им надо, конечно, немножко потренироваться. Я прошу прощения за произношение. Как Филиппов я все равно не могу сказать. Но им надо немножко все-таки выходить на какой-то уровень. Вот американцам на новый уровень. Вот, в частности, чтобы на крыльцо Белого дома Трамп выходил уже в тельняшке, правильно, там рваный, тем более. Начинал сразу брататься с очередным лидером иностранного государства. Тут же пить с ним на брудершафт. Там команда Госдепа сразу бы вжарила на лужайке Белого Белого дома ГПК. Это я к чему говорю? Вот мы в свое время иронизировали над поцелуями Брежнева.
Леонида Ильича.
Да, да он просто, ну, сама невинность вот по сравнению вот с этими сценами, которые нам доводилось. Поэтому я о чем говорю? Вообще-то это и по нашей кафедре, потому что, ну, протокол какой-то, этикет, уважение, ну, надо, наверное, везде демонстрировать.
С вами, кстати, согласны и американские многие журналисты. Они тоже критикуют Трампа.
Ну, что это такое?
Ну, кстати, вы знаете, ведь, например, семья Обам тоже отличалась. Там Мишель Обама обнимала Елизавету II, а там же к ней прикасаться нельзя по этикету.
В общем, ребят, щительнее надо.
Что-то щительнее. Не все они учитывают, они простые люди, понимаете?
Ну, а возвращаясь к делам нашим сирийским, что тут следует сказать? Вот опять-таки вернемся к нашим любимым либералам и демократам. И когда они говорят, типа, уходить надо, вот сейчас... Вот я даже не представляю себе...
Не,
вот,
им надо со всех постов, которые они занимают.
Вот как вот бросить вот это то, что построено вот такими трудами, такими усилиями. И главное, столько вот сооружено, там столько сделано. И опять-таки, ну мы же там, ну как это, находимся на совершенно законных основаниях. На 49 лет, если мне не изменяет память. Я вот еще, к сожалению, не был в Тартусе. Там, говорят, еще не меньше сделали. Но вот когда побываю в Тартусе, обязательно расскажем на одном из часов милитариста, что собой в настоящее время представляет Тартус. Конечно, там еще идет работа, там и перемещается транспорт, строительная техника, расширяются, укрепляются, усиливаются, как у нас принято говорить, окапываются, усиливают вот оборону там и так далее. Ну, сделано очень много. И поэтому бросать вот это... Ну, а то мы и без того, чего только не бросили за последние 26 лет, чего только не бросили.
Понимаете, генетически неистребима тяга к предательству.
Да.
Мы это называем часто демократией. У нас либерализм, демократия. На самом деле это обычное желание стать любимым халуем.
Ну, как я вот на одном из ток-шоу, значит, один там представитель тоже демократов с неслыханной яростью, значит, нападал и говорил, да вы мне покажите шильдики от всех этих ракет, да вы мне шильдики покажите.
Какие
тогда от этих крылатых ракет.
От
томагавков.
Ой, господи,
и
прости.
И я ему по этому поводу говорил, а вы уточните сначала, вот вы гражданин какого государства?
Что
вот
говорил?
Какого государства? Вот, когда
покажите шильдик.
Да, вот вы уточните вначале, тогда вот я представляю себе, вот опять-таки, ну, в качестве небольшого лирического отступления, ну вот в 41-45 годах сводки Совинформбюро были, ну, не совсем, скажем так, правдивые в отношении потерь противника, да и наших потерь то же самое. И ну, товарищ Сталин тот же самый, выступая там, например, 7 ноября на станции метро Маяковского, он тоже очень резко, к примеру, я это без аналогии говорю, я просто, аналогия у нас здесь в другом будет заключаться, тоже, скажем так, изрядно преувеличивал потери противника. И я вот лично представляю себе так, не могу себе представить сцену, чтобы кто-нибудь в зале на станции метро Маяковского, ну, точнее, не в зале, а среди стульев, там, расставленных рядами, поднял руку и сказал, товарищ Сталин, решите уточнить, а где шильдики? Ну, ё-моё.
Между прочим, у американцев количество перебитых ими, согласно сводкам террористов, сильно превышало количество населения тех стран, где, как они рассказывали, эти террористы были. Это было очень забавно.
Но одно дело, когда ты как представитель какого-то, так сказать, вражеского формирования, но когда ты гражданин российского государства, ну, задавать глупые вопросы, ну, мне кажется, вот это... Ну,
тоже исторически есть поражение в буржуазной войне и превращение мировой войны в гражданскую, вспомните. Да. А при Сталине нет, но в сегодняшние времена идея о Гитлере как ангеле советской истории, чтобы он нас завоевал, а потом бы нас союзники освободили, профессор Зубов, второй номер партии «Парнас». Помню этого человека здесь. Чего
вот,
вы хотите?
Ну, голова кружится вот от таких...
Люди такие.
От таких мнений, таких предложений. Ну, вот как тут вот не прибегнешь к ненормативной лексике? Вот ведь с трудом же ведь удерживаешься, правильно? Ну, а теперь, опять-таки, возвращаясь конкретно к сирийским делам, ну, где еще довелось побывать? Довелось побывать в Алеппо. Это, если кто не знает, это второй по величине город, длительное время находящийся в руках террористических формирований. Как туда можно добраться? Туда можно добраться с авиабазы Хмеймим на самолете военно-транспортной авиации. То есть вылет в Хмеймиме, приземляемся на аэродроме Куайрис, это совсем недалеко от Алеппо. Там 40 километров, и все, и Алеппо. А Алеппо – это второй по величине город от Сирии, не так давно освобожденный вот от боевиков.
Как он сейчас выглядит?
Вот, собственно говоря, докладываю. Что на меня вот произвело впечатление, все-таки вроде бы воевали там в Сирии, воевали, а дороги хорошие.
Хорошие, да?
Хорошие. Вот не в некоторых местах у нас.
Ну, климат. Ну,
вот не хочется называть.
Любое
конкретное
куда
место. Вроде бы не бомбили.
Не бомбили, но казалось бы.
А результат, как будто там налетала целая воздушная армия.
Правда, климат? Ну, да, там такого зимнего
периода. Хотя вот в Финляндии тоже климат.
Да и в Финляндии, в Швеции там тоже климат, дороги нормальные. А тут такое впечатление, что на каждую дорогу там выкладывали ОФАП 250-270, ну, целыми сериями. А вот
это бомба часового механизма, которая весной, оп, и взорвалась. И уже можно опять деньги тратить на дороге.
И вместе с талыми водами сошел и асфальт. Ну, вот опять-таки, вроде бы ехали на бронеавтомобиле, но не трясло. Не трясло нигде, нигде не трясло. Ни в самом Алеппо, ни на подъездах к нему, ни на всех дорогах, а там изрядно все-таки проехали. Ну, что собой представляет Алеппо? Конечно, в результате боев город достаточно сильно разбит. Ну, не во всех, и скажем так, не во всех местах, не во всех. Есть вот целые районы, ну, абсолютно мирной жизни, где там автомобильные пробки, деревья там украшены вот такой декоративной, декоративными фонариками, народ гуляет свободно по улицам. Там на перекрестках присутствуют вооруженные люди, но дети, женщины, кафе, столики... развалины там, конечно, вот, ну, некоторые места, вот, там, ну, видно, что там, ну, как бы это сформулировать, буквально просто, ну, видно, что там воевали от души. Ну, вот, например, так, там развалины, раз, шиномонтаж уже открылся.
Затем на развалинах часовни, помните?
Да, да, развалины, раз, магазин косметики, развалины, раз, там уже сантехника продается, трубы, унитазы, раковины.
Сирийцы довольно оптимистичны.
Ой, торговые,
да,
люди.
Да, но, опять-таки, они настолько торговые, что, например, там есть такое понятие «блокада», или, например, там «город в осаде». Как туда проехать? По идее, нельзя, да?
Ну, блокада же.
Нет, ну, блокада. Конечно, блокада. Но с учетом все-таки Востока проехать можно.
Потому что...
Но дороже стоит.
Осел, груженный золотом, пройдет через любые стены.
Проехать можно, но дороже. Но дороже. Поэтому голода у них там, по большому счету, нет. Вот, как ни странно, воюют, там все вроде бы разметали в стороны. Таких вот бедствий, связанных там типа с голодом, с недоеданием.
Ну, у нас-то блокада, это блокада Ленинграда.
Да.
Это же ужас-ужас.
А там, если надо проехать, ну, в два раза дороже, но проезжай. Вот. И, кстати говоря, у официальных сирийских властей там отношения с ИГИЛ тоже были своеобразные, связанные с нефтью. Это не в плане критики там или там...
Это жизнь такая,
это,
да.
Это просто вот специфика Востока. Или, например, хотят там беженцы с левого берега Евфрата, кочевники, разновидность там каких-то бедуинов, вернуться в свои исконные места проживания. Те же самые сирийские власти им говорят, ну, типа, возвращайтесь, но за это дело необходимо немножко заплатить. Те, когда им назвали сумму, прикинули свои возможности и говорят сирийским властям, да типа, если мы тут все продадим, всех своих верблюдов, там, баранов, овец, заложим имущество, да у нас и то не хватит денег, чтобы рассчитаться за возврат в места исконного проживания. Вот. Или блокпосты сирийские. 40 километров проедешь, минимум 5-6 блокпостов.
Ну, они каждый ж... зарабатывает?
Да, но они же не столько для безопасности, конечно, передвижения транспорта и граждан предназначены, сколько стой, бакшиш. Вот. Причем иногда дело доходит до того, что вот в районе Дейзерзора не успели там отбить горы, столько этих блокпостов организовали, что даже пришлось нашим вот военным вмешиваться.
Помочь как, им, да, как-то
помочь им прорядиться, ага, как-то этим блокпостам и некоторые участки местности вообще освободить.
Ну, арабы, да? Это же арабы, это типичные.
Это разорожай, да, на всех уровнях.
Да.
До верхнего включить.
Да, вот, но нам-то бизнес было проще. Да, мы на своих там бронеавтомобилях подъезжаем, там сирену сразу включаем, и на этом блокпосту у них сразу такое лирическое настроение, сразу поднимают шлагбаум, типа проезжай. Вот таким образом.
Наглецы.
Ну, еще раз хочу сказать, что в некоторых районах Алеппо, ну, вот мы были на центральной площади, ну, всюду портреты Башара Асада, всюду, вот, всюду, очень в большом количестве присутствует, всюду развиваются сирийские флаги, или нарисованные, или настоящие. И, собственно говоря, все-таки вот Алеппо, очень большой город, мы по нему там ехали чуть ли не час, пока не выехали, и производит впечатление города, возвращающегося к мирной жизни.
Это дико разочаровало наших, кстати, американских коллег, потому что они сделали все возможное, чтобы его вообще не взяли, этот самый восточный Алеппо.
У них получается совершенно по-другому.
Давайте после погоды
это продолжим. Сейчас погода и да.
553320 для ваших вопросов и сообщений.
От двух до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Мы продолжаем «Честь милитариста». И свежеприехавший из Сирии Михаил Михайлович Ходорёнок рассказывает нам интереснейшие вещи, которые, правда, сильно противоречат либерально-демократическому взгляду на жизнь по принципу «Кац предлагает сдаться». Ну, или там Надеждин предлагает сдаться, и дальше там и Исаев предлагает сдаться, Никита, в общем, далее везде.
Что касается вот общей обстановки, то в последнее время все-таки все меньше и меньше остается мест, вот, которые контролируют боевики. Вот крупный успех, конечно, это Восточная Гута. Почему? Потому что за нее они обстреливали Дамаск. И вот ликвидация вот этого анклава, занятого боевиками, это...
Гадюшника, скажем, да, вежливо.
Вот сейчас еще добить их в районе Эль-Ермука, и ну, все меньше и меньше мест остается. Их там вывозят в Идлиб, в Идлибе, конечно. Но в Идлибе там уже турки ими должны заниматься. Там поить, кормить,
а
лечить.
А придется потом, может, да, если не займутся, и всем остальным.
Да, это уже их
не
проблемы.
Не будем намекать.
Да, кстати говоря, значит, что касается вот, чтобы не рассказывали вот про нашу там силу в Сирии, про нашу группировку, про нашу военную полицию, но вот наши военные всегда стремятся, в общем-то, скорее договориться, нежели чем решать проблему, так сказать, полным огневым поражением. То есть вывести, иногда даже с оружием, чаще всего с семьями. Вот. В этом плане вот сравнить с турками, которые зачищали Африн, там я хочу сказать, что никакого миндальничания они с местным населением себе, так сказать, не позволяли. Там, если руки в порохе, то, невзирая на пол, возраст, сразу привлекали к там, ну, жесточайшей ответственности, ну, вплоть до расстрела.
Турецкая традиция такая.
Да, вот такая вот у них традиция. Вырезать под корень, и дело с концом, и полное спокойствие. Вот. Наши в этом плане вот стремятся чаще всего договориться и как-то вот снизить общее количество жертв. Американцы в каком плане все не унимаются? Ведь у них ну, не получается, по большому счету, ничего. Вот. Ни в Сирии, ни на Ближнем Востоке. И подчас всех вот действий вот американские окружены, знаю, большой ненавистью вот, со стороны до любого населения, любой ближневосточной стороны. Потому что за что не возьмутся, какая-то полная задница получается все время. Вот. И вот они вот очень одержимы были желанием создать какое-то вот марионеточное государство на части сирийской территории. То со столицей в Ираке, но сами эту Раку развалили до уровня плинтуса. Вот как-то неудобно там даже столицу устраивать. То в Дейр-эз-Зоре, и тут все-таки как-то тоже какое-то невезение приключилось, потому что Дейр-эз-Зор взяли раньше, опять-таки взяли сирийские войска под управление российских генералов и офицеров. И, собственно говоря, вот нет ни одного какого-то козыря, типа вытащить и показать. Вот мы добились этого в Сирии. Единственное, что вот организовывают всякую гадость, типа вот этих химических атак и вот последующие удары.
Ну а вот... зачем козырь, если можно сказать, мы победили, мы герои, как Макрон и мы сейчас и делают?
Да. Но пока, собственно говоря, вот какие-то результаты и в плане вот мирного умиротворения, так сказать, враждующих сторон, вот есть только, собственно говоря, вот у нас. Ну, как сложится обстановка в дальнейшем, конечно, гадать очень трудно, но, тем не менее, вот все позитивные тенденции, они, в общем-то, на нашей стороне. А тем, в общем-то, ну, не сказать, не показать нечего. И вот поэтому начинаются какие-то там движения, рывки и так далее. Вот, поэтому в этом-то плане, скажем так, правда на нашей стороне. Как один из лозунгов на авиабазе Хмеймим, ну, там, как положено в любом военном городке, все заборы украшены соответствующими лозунгами, и, ну, один лозунг вот так там висит. Враг будет разбит, наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами.
А как-то ну, со старых времен осталось да, очень точные да, формулировки.
Вот.
Ну, не знаю, правда, вдохновляют ли они вот людей, о которых вы вспоминаете по встречам с ними на наших телевизионных программах, потому что у меня иногда такое ощущение, что враг, которого надо разбить с их точки зрения, это отечественные Минобороны, и все остальное, чего так можно достать.
Видите ли, это очень обидно. Поэтому вот иногда я вот и задаешь им в открытую вот этот вопрос. Вот я тоже вот, я стараюсь вот не называть фамилии, но вот на одном из радио, опять-таки, в одном в эфире нас свели с одним виднейшим либералом и демократом, и он начал, ну, просто с оскорбительных заявлений по поводу генерального штаба, Министерства обороны, да. Uh-huh. Ну, и такое впечатление, вот, что он действительно работает или в аппарате Геббельса, что, ну, это человек, это не гражданин Российской Федерации, и он, его ничего не связывает с этой страной, абсолютно вот ничего, чтобы выражаться вот таким образом вот к структурам нашего государства, позволять себе такие юрнические выражения. И я опять-таки ему задал этот вопрос, что позвольте, я о себе говорю, я гражданин Российской Федерации. Я не могу не то что себе позволить выражаться подобным образом, мне неудобно даже слышать, вот когда о моей стране, о структурах, вот, опять-таки, я не записывался тут ни в какие, ни соловьи Минобороны, ни соловьи Генштаба, но мне хочется сказать, ребята, ну вы как-то определитесь, вы на какой стороне? Если вы на той стороне, ну прямо об этом и скажите, что я вот на стороне всех наших врагов недоброжелательный, и именно из этого строится вот вся моя позиция по отношению к Российской Федерации.
Они прямо об этом и говорят,
ну,
в
не
том числе в эфире, годами.
Не все.
И ну, ничего вот, не боятся никто.
Да, вот то есть ты конкретно скажи, что я вот такой-сякой и розетокий. Вот.
А он же может вам сказать, а вы просто на самом деле это вы враг, потому что наше дело, ну помните, как было там похабный мир, когда Троцкий так с Лениным пересобачился, а наше дело выйти из Москвы, из войны любым путем. Да вы хоть государство потеряете, а вы да выйдите мне. Чего вы ему скажете?
Ну, видите ли, когда разрушаются... Вот, да это тоже вот до демократов и либералов. Это, ну, я опять-таки говорю, что сами по себе слова – это очень хорошие, добрые слова. Но в России они как-то опять-таки превратились в синоним самых грязных ругательств. Ребята, разрушая основы государственности, власти, вооруженных сил, ну вот вы тянете за эти веревочки, точнее, за тросы, может обрушиться вот все здание. Под обломками передавит всех. Всех передавит, включая вас. Вы когда верят. Наступит день красного автоматчика, вы первые будете висеть на фонаре.
Не верят.
Первые.
Не верят. Вот. Думают, что они настолько ценны для мирового сообщества, что их отсюда вывезут на личном белом самолете.
Да, ну-ка. И, по всей видимости, в бизнес-классе с соответствующими напитками и закусками. Нет, ребята, нет. Красные автоматчики, красные автоматчики доберутся до вас быстрее. Поэтому определитесь. Если ты гражданин Российской Федерации, ну, такая твоя позиция должна быть.
А если ты власовец, то не обижайся.
Да, ну, сознайся.
Не, на самом деле, клевещет, конечно, Ходорёнок, потому что либерально-демократическая партия в нашем исполнении – это ведь Владимир Вольфович Жириновский, которого ни один человек в здравом уме и твердой памяти ни либералом, ни демократом никогда не называл. В том понимании, в котором это агрессивный, милитаристский и вполне себе иногда зашкаливающий подход.
Ну, скажем очень так, смешно. Ну, скажем так, за вычетом партии Владимира Вольфовича.
Ну что ж, у нас на этом все. Михаил Михайлович, спасибо большое. До свидания.
От двух до пяти.